18 мая 1973 года стала «Черной пятницей», принесшей страшную беду и неутешительное горе во многие семьи. Так начинается газетный материал Алексея Соловьева, члена Союза журналистов России, в прошлом работника органов государственной безопасности Советского Союза. Его история о авиакатастрофе написана по следам трагических для большой многонациональной страны дней. В 9 часов 24 минуты утра по местному времени к посадке готовился самолет Ту-104, следовавший по маршруту Москва-Челябинск-Новосибирск-Иркутск-Чита. Читинский аэропорт был конечной точкой этого маршрута, и тогда никто не догадывался, что жить пассажирам воздушного судна оставалось всего 9 минут.
Борт 42-379 на трассе. 200 удаления.
Вас понял. Расчетное снижение?
3-900, занимайте, встречных нет.
03-27, 3-900.
Самолет пошел на снижение, чтобы занять высоту 3900 метров. Вдруг командир экипажа стал вызывать диспетчера.
Отвечаю, Чита. 42-379, удаление на трассе.
Диспетчер, диспетчер! Поступило требование изменить курс, подчиниться указанию. Сигнал бедствия включен бортмехаником. Сказали, сейчас зайдут в кабину и скажут, куда лететь.
Поняла вас.
Пока прекратил снижение. Заняли сейчас 6500.
Ваша высота?
Следуем на 6600. На 6600 без снижения.
Сотня удаления.
Борт не отвечал. Диспетчер увидел, с экрана радиолокатора исчезла движущаяся метка самолета. Возникло облако, которое бывает при взрыве воздушных объектов. Рабочие лесосеки в районе речки Арша и Чабан, одной из стоянок, примерно в 30 километрах от Макзона, услышали в небе громкий хлопок и, к своему ужасу, увидели, как с большой высоты падают обломки самолета и словно конфетти сыпятся фигурки людей. Об этом они сообщили директору Загаринского лесхоза Виктору Потяеву. Весть о страшной авиакатастрофе разнеслась по Макзону в тот же день. Отмотаем пленку назад. В 9 часов 45 минут утра по читинскому времени диспетчер авиаотряда по телефону сообщил дежурному по управлению КГБ о попытке захвата самолета и потере связи с ним. С этого момента работы по установлению обстоятельств в трагедии и поиску виновных не прекращались ни на минуту. К месту трагедии вылетел начальник управления КГБ генерал-майор Царев. Остатки разрушенного самолета и трупы погибших людей обнаружили в 100 километрах от Читы. Разброс фрагментов и тела людей накрыл площадь в 10 гектаров и участок протяженностью в 10 километров по трассе полета воздушного судна. Началась кропотливая работа следственных групп. Алексей Соловьев так характеризует те события 50-летней давности.
Привлекли в работу безопасности, курсантов, работы прокуратуры, милиции. Обследовали вот эти по существу 10 гектаров и нашли пистолет. У меня патронами являлся, чтобы стреляли из него. Нашли много других доказательств.
Осмотр и изучение частей самолета сразу же показали. Причиной гибели людей стал взрыв. Необходимо было выяснить, как попало взрывное устройство в воздушное судно, установить преступника и возможных сообщников террористов. К розыску подключились управления Комитета госбезопасности всей страны. Расследование трагедии взял под личный контроль председатель КГБ СССР Юрий Андропов. Вскоре тела жертв катастрофы были опознаны, кроме одного, с пулевыми ранениями. С помощью высококвалифицированных специалистов Института анатомов, челюстно-лицевого хирурга, ортопеда-стоматолога, рентгенолога восстановили и голову неизвестного, что существенно помогло в розыске. В напряженном ритме работали все управления КГБ страны, информация истекалась в аналитическую группу, обрабатывалась и обобщалась уже группой сотрудников управления КГБ под руководством опытного контрразведчика, начальника отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом полковника Владимира Попова. Важная информация пришла из Тбилиси.
Исходя из полученной информации, сообщаем вам, что в городе ранее проживал Рзаев Чингис Юнусоглы, 1941 года рождения, уроженец города Кировабад. В настоящее время местонахождение его не установлено.
И вновь кропотливая работа, которая принесет свои результаты. Установится связь Рзаева с далеким от Грузии Забайкальем.
Уже он в поселке Тергацу в Крымском районе. Там была часть, которую обучали минно-взрывным работам, потому что он хорошо знал, как надо подготовиться к участку и так далее.
История этого человека – это история, в которой на одной чаше весов есть большие надежды, амбиции, чаяния, а на другой – скверный характер и нечистые помыслы. Рзаев по приезду в Тбилиси готовился поступать в Институт международных отношений. Он мечтал стать дипломатом. Но, будучи в комсомольской организации, оказался нечист на руку, присваивал членские взносы.
Все нас стали проверять, его наши товарищи, перед поступлением. Они сообщили туда, ясно, что его туда не принимали. Он тогда несколько лет пытался, раза три или четыре пытался зачем туда поступить. Не поступил, но я пожалелся.
И тут судьба, словно надсмехаясь над ним, сводит его с другом, который также мечтает о хорошей жизни, но только не в СССР, а за его пределами. Ну, взять хотя бы ближайший к Чите Китай. Для этого было просто необходимо угнать туда самолет. С этого момента идея превращается в замысел, который позже Рзаев осуществит единолично, поскольку его напарник попадет в больницу для длительного лечения. Информация обрастала все большими подробностями. Сотрудникам КГБ и следователям удалось восстановить хронологию событий до последних минут полета воздушного судна.
С сумкой, начиненной взрывчаткой около 6 килограммов, электровзрывателем, подсоединенным к батарее, злоумышленник приехал в Иркутск. Переночевал в гостинице, утром купил билет на самолет. В иркутском аэропорту билетный кассир по фотографии опознала этого неизвестного и вспомнила, что 18 мая продала ему билет до Читы. В корешке авиабилета значилась фамилия Рзаев. Когда преступник выставил свои условия экипажу, то сопровождавший самолет для охраны младший лейтенант милиции Ежиков заподозрил неладное. И, убедившись в его преступных намерениях, дважды выстрелил в него. Пистолет сотрудника правоохранительных органов нашли в тайге. В магазине не оказалось двух патронов. На теле Рзаева имелись две пулевые раны, одна из которых была смертельной. В последнее мгновение террорист замкнул электроцепь.
Эта трагедия привела к немедленному пересмотру правил безопасности полетов, приоритетом в которых было сохранение жизни людей на борту. С этого момента, рассказывает Алексей Соловьев, сопровождающие перестали носить с собой оружие.
Сразу стали проводить осмотр при посадке самолета. До сих пор это делается.
Одновременно с этим созданы группы «Альфа» и «Вымпел», для которых был разработан алгоритм действий при захвате самолета. А их было еще немало.
С 18 мая 1973 до 21 декабря 1989 года в стране было совершено 45 попыток угона самолетов. Заложников освобождали, когда самолеты находились на земле. Это значительно снизило потери людей. За 16 с лишним лет при освобождении погибло 15 пассажиров, 29 ранено, ликвидировано 11 захватчиков. В 7 случаях воздушные суда были выпущены за рубеж. И по международным договорам угонщики и самолеты переданы в СССР.
В Вы слушали программу «Оперативка». Она подготовлена в студии портала «Забайкалье Плюс» по материалам члена Союза журналистов Забайкальского края, работников органов госбезопасности СССР Алексея Владимировича Соловьева. В программе принимали участие артисты Забайкальского краевого театра драмы Александр Слепышев, Леонид Лехнер, Татьяна Халецкая. Ведущий программы Владимир Лишенко. До новых встреч!